по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1093-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы снова сегодня выходим в записи, и Бог даст, уже завтра мы выйдем в прямом эфире. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Мы с вами увидимся, что называется, напрямую. Но в любом случае мы делаем то, что делаем всегда. Мы читаем Священное Писание, мы исследуем Божие Слово, мы делаем это для того, чтобы познавать Господа. И мы исследуем Божие Слово, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что эти программы идут 5 с небольшим лет. Мы читаем Библию от начала до конца, и мы очень много уже прочитали. И очень многое с вами обсудили, потому что мы не только читаем Божие Слово, но также и читаем ваши комментарии. Вы нам всегда можете написать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что уже вышедшие наши программы вы можете скачать всегда или послушать тоже на сайте theos.fm или в приложении Theos, или в нашей основной группе ВК, группе по страницам Библии, где у нас есть архив аудиофайлов. И еще сразу хочу вам напомнить, друзья, что у нас есть телефон доверия. Про этот номер спрашивают иногда. И этот номер 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это телефон, по которому вы можете позвонить и задать те вопросы, которые у вас есть по жизни, по жизненным ситуациям. Как-то меня, кстати, спросили, говорят, а вот вы лично отвечаете на телефон доверия? Нет, я не отвечаю, там есть гораздо более подготовленные люди, люди, которые гораздо лучше справятся именно вот с такими житейскими ситуациями и сделают это с библейской, с христианской точки зрения, потому что это возрожденные христиане, это люди, которые любят Господа, это люди, которые, собственно, воспринимают вот это дело как служение. Так что, пожалуйста, 8-800-333-1706, телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации. У нас есть сегодня не так много вопросов, но вопросы очень обширные. Я хотел бы к этим вопросам сегодня подойти, ну а потом, если останется время, сказать несколько слов о нашей сегодняшней теме, сделать такую вводную часть в нашу тему. Я напомню, что мы читаем первое послание Иоанна, мы читаем вторую главу, и сегодня мы, собственно, будем говорить о том, что значит любить мир или что значит не любить мира. Но прежде чем к этому подойти, я хочу немножко прокомментировать по поводу того, что говорил в прошлый раз и то, о чем вы пишете. Я, в частности, сказал, что есть вещи, которые меня мало интересуют. И, наверное, сформулировал не точно, потому что, да, я, например, сказал, что не хочу больше знать про ад, например. Я имел в виду, чем это написано в Священном Писании. Жанна Михайлова, наша постоянная слушательница, естественно, сразу на это среагировала и правильно сделала. И Жанна своей реакцией позволила мне сказать о некоторых важных вещах. И эти вещи касаются проповеди Божьего Слова. Смотрите, пишет Жанна. «Как это про ад не хотите знать? Олег Валерьевич, об аде нужно знать, чтобы предупреждать окружающих о том, что там ждет». Давайте просто по шагам. Да, здесь нужно начать с того, что я действительно допустил неточную формулировку, неудачную формулировку. Я всегда стремлюсь именно к точности формулировок, но в данном случае вот мне этого сделать не удалось. Я хочу повторить и повторить это точно. Я не хочу знать об аде больше, чем это написано в Священном Писании. Как, кстати, о рае. Ну, с раем-то проще, да, вот увидим со временем. Вот, поживем, умрем в этой жизни физической, воскреснем со Христом и увидим. Но это вот про рай. Теперь по поводу ада. На самом деле Священное Писание не так много говорит и о рае, и об аде. И на протяжении истории христианства Действительно, в разное время были попытки, и делали это и писатели, поэты, и делали это еще в большей степени художники, церковные художники. Вот понять и разобраться, представить себе и донести до людей, что же такое ад, как это будет. И у каждого из нас есть определенные свои представления. Мы понимаем, конечно, ну, по крайней мере, мы, христиане, понимаем, что большая часть представлений этих оказываются ложными. Ну, например, понимаете, если бы... Да, и, кстати, я сейчас просто вот процитирую то, что мы уже говорили, когда читали Библию по материалам доктора Маги. Вот если бы черт был с рогами и копытами, то его легко было бы распознать всегда. Но просто по внешнему виду. А он по внешнему виду не распознается. Он может притворяться и ангелом, в частности, вот конкретно ангелом света. Значит, не распознаешь таким образом. То есть, по крайней мере, эта картинка, да, черт с рогами и копытами, это скорее из серии средневекового искусства, литературы, но никак не священного писания. Значит, что получается? Получается, что есть некое знание про ад, которое на самом деле не соответствует Божьему слову, оно соответствует скорее человеческой традиции. Теперь, раз уж мы об этом заговорили, черти, которые жарят грешников на сковородках. Да, вот на самом деле даже иногда в вопросах, которые нам присылают, вот эти сковородки откуда-то появляются. Откуда сковородки? Почему решили? Да, потому что сказано о том, что будет огонь, что вот это будет пламя неугасимое. Да, вот это и ровно настолько мы знаем из Священного Писания. Мы знаем о том, что будет плач и скрежет зубов. Мы это тоже знаем. И все дальше, больше нам, в принципе, совершенно не надо знать. Это не требуется. Да, я понимаю, опять-таки, что в средние века была создана целая система представлений об аде. И вот, например, если вы прочитаете «Божественную комедию», вот первая часть «Ад», она очень подробна. Она куда подробнее, чем все, что можно себе предположить. Но Данте Алигьери ведь не придумал там ничего. Он просто в поэтическом стиле, в поэтической форме, простите, изложил те представления, те картинки, которые уже были. Надо ли нам это? Я думаю, что как литература – да. Как материал для нашего богословия, для нашего понимания – нет. Поэтому именно вот в этом смысле я сказал, что не хочу знать больше, чем, и здесь нужно дополнить, чем говорит Священное Писание. А вот дальше интересную вещь пишет Жанна. Она пишет так. «Об аде нужно знать, чтобы предупреждать окружающих о том, что там ждет». Опять-таки, с первой частью абсолютно согласен. Об аде нужно знать ровно настолько, насколько говорит о нем Священное Писание. Теперь по поводу предупреждения окружающих. Существовали и существуют два подхода к проповеди. Я сейчас, ну, немножко, на самом деле, конечно, упрощу, но по сути оно вот так и есть. Ориентировка этих подходов, да, задача этих подходов. Один подход заключается в том, чтобы запугать человека, сказать человеку про ад, сказать человеку про то мучение, которое его ожидает. И опять-таки этот подход объясним, и этот подход уместен, иных и страхом спасайте. Да, есть люди, которых действительно нужно напугать ради того, чтобы этот человек пришел к Богу, ради того, чтобы этот человек пришел к вере. Важно, чтобы он прошел через вот этот страх. Ну, потому что иначе до него не достучишься. И есть немало случаев. Я даже уверен, что если я вас попрошу это сделать, ну, давайте я попрошу, потому что будет интересно почитать ваши ответы. Так вот, я вас попрошу рассказать, есть ли среди вас люди, которые как раз пришли к вере, по крайней мере, частично, через страх. Я уверен, что такие люди есть. И вот, поскольку они есть, расскажите, пожалуйста, об этом. Расскажите о себе, если вы один из таких людей. Вот вы пришли к вере, потому что Господь вас поставил в такую ситуацию, или вы услышали такое слово, которое вас действительно испугало. Я понимаю, что это вполне реальная история. Теперь другой подход. Другой подход к проповеди – это когда мы проповедуем Божью любовь. Мы говорим о милости Божией. Мы говорим о Божьей благодати. Мы говорим о Божьем величии. Мы говорим о Божьей благости. Мы говорим о Божьем прощении. И вот тогда акцент сдвигается, переносится именно в эту сторону, в сторону Божьей любви. Теперь я должен сказать вам вот какую вещь. Когда мы с вами читаем Священное Писание, в нем мы находим оба эти акцента. Начинаете читать пророков, и у пророков как раз о разрушении зачастую. Да, вот это вот проповедь через указание на грех и через указание на последствия этого греха. И когда мы с вами читаем пророков, нам часто пишут, вы, друзья, нам часто пишете, потому что я уверен, что многие из тех, кто пишет, они ведь и слушают тоже, что вот сколько же можно говорить о Божьем суде, сколько же можно говорить этих страшных слов. Но у тех же пророков, например, во второй части или второй половине книги пророка Исаии, особенно начиная с Исаии 40 глава, и особенно, кстати, с 55 главы до конца, мы читаем и о Божьей любви, мы читаем о Божьей милости. В Новом Завете мы также читаем и то, и другое. И страх перед Богом, и Божья любовь, и Божья милость. Так вот, две эти темы или две эти грани не противоречат друг другу. Они дополняют друг друга. Интересно, что в Библии есть и то, и другое. Мы же, люди, как проповедники, зачастую начинаем перетягивать или уходить в одну или в другую сторону. Здесь у каждого свое. Классические, допустим, американские проповеди начала и середины 20 века, а на самом деле даже и раньше. Вот от времен, со времен Джонатана Эдвардса, пожалуй, «Грешники в руках разгневанного Бога», скорее ориентированы именно на испуг, на то, чтобы испугать человека. И в некоторых старых фильмах и в старых книгах, даже в вроде бы светских, вы изображение таких проповедей, таких проповедников можете найти. Хотя зачастую оно бывает и комическое, ну то есть там страх, но он комичен. Вспомните, например, если помните, как в диснеевском фильме, по-моему, это, может, не Дисней, простите, нет, не Дисней, не помню, какая это студия, короче, роман Поллианна и фильм Поллианна. Так вот, в фильме проповедник гораздо более метает громы и молнии, он рычит буквально на церковь, на свое собрание, и говорит, как же там у него, смерть приходит неожиданно, или смерть приходит вдруг. И вот у него в фильме такой момент есть, у его слушателей после проповеди несварение желудка. Но почему у нас у всего города несварение желудка? Вот поэтому. Понятно, что отчасти это, конечно, передернутая такая история. Проповедь через страх бывает полезна. Но не только через страх. Когда мы говорим о страхе, когда мы рассказываем и о тех муках, которые предстоят, все-таки выход должен быть именно на Божью милость, именно на Божью любовь. Мы не имеем права оставить человека вот в этом испуганном состоянии. Сегодня, к сожалению, все-таки сдвиг в другую сторону, или крен в другую сторону. Люди говорят о Божьей любви. И это хорошо. Но при этом, говоря о Божьей любви, люди зачастую забывают сказать о Божьем страхе. Они забывают говорить, например, о грехе, о последствиях за грех, последствиях греха, о наказании за грех. Получается, что Бог вас в любом случае простит. Вы даже не переживайте, вы даже не бойтесь, Бог вас обязательно простит. Ну вот просто поверьте и все. Но понимаете, пока мы не осознаем всю страшную вот эту природу и страшные последствия человеческого греха, мы не осознаем также и величие Божьей благодати, и величие Божьей любви. То есть должно быть и то, и другое. Скажу еще две вещи. Есть люди, в том числе и среди христиан, которые несколько иначе смотрят на ад в принципе. Ну, например, иногда говорят о том, что вот это изображение ада, которое мы находим в Священном Писании, этот плач, скрежет зубов, этот огонь, это все иносказание. На самом деле все это будет не так. Некоторые доходят даже до того, что Бог просто уничтожит грешника и не будет этого самого грешного человека, но не будет у него и никакого мучения тоже. При этом ссылаются не столько на Библию, сколько на Божию милость. Мы же с вами договаривались еще в первых программах, первые наши 10 передач, кстати, очень советую их переслушать, что мы исходим из буквального толкования Библии везде, где это возможно. И если мы так делаем, то никакого такого иносказательного изображения ада мы получить уж никак не можем. Да, конечно, те образы, те человеческие образы, которые используются, это картинка, которая нам помогает понять страшность, нет такого слова, я все-таки его использую, здесь страшность этой ситуации. Но сводить все только к иносказанию, думаю, неправильно. И еще одна вещь. Ее мы вряд ли сможем сказать человеку неверующему. Однако для верующего человека это очевидно. Ад – это единственное место, то есть когда откроется ад, то, о чем мы читаем в конце, в 20 главе Откровения Иоанна Богослова, вот ад – это единственное место, где не будет Бога. Самое страшное наказание в аду, конечно, не в чертях и не в сковородках. Кстати, ад ведь не для людей, а для сатаны и его служителей. Но самое страшное здесь то, что это единственное место, где не будет Бога. Я приведу вам маленький пример, который, как мне кажется, поможет понять, что я имею в виду. Я сейчас попрошу вас вспомнить что-нибудь из вашей жизни в подростковом возрасте. Ну, например, вы любили человека, да, вот вы парень, любили мужчину, вы любили девушку. Или наоборот, вы девушка, любили молодого человека, любили парня. И вот он вас предает, или она вас предает. Или вы оказываетесь разделенными. Слушайте, вас не надо мучить, вас не надо пытать. Ну, просто вспомните ощущения. Вам и так тяжело. Просто от того, что его или ее нет рядом, вам тяжело. Я использую именно такие моменты, именно вот этот момент из подростковой жизни, потому что там все это обострено. Дальше мы, ну, как-то уже учимся, даже вот, допустим, да, муж и жена, вот мы учимся, вот мы расстались на какое-то время, допустим, командировка, длительная поездка, мы учимся управлять этими эмоциями. Таких жгучих эмоций уже нет. Схожие эмоции и даже куда более сильные эмоции. Это эмоция, ну, на которую я просто сошлюсь, но зацикливать вас на этом не буду сейчас, конечно же. Это когда супруг теряет супруга или супругу. Да, вот. Но опять-таки, если вы верующий человек, вы понимаете, что он или она уже с Господом, и вы скоро встретитесь. И это помогает пережить. Но вот вспомните, что в вашей жизни было такое, когда вроде бы никакого физического мучения не было. Но от того, что нет какого-то другого человека, вам нестерпимо больно. А теперь представьте себе, что мы имеем дело с тем же самым, но увеличенным во много-много раз. Ну, потому что здесь речь идет о том, что человеку больно от того, что Бога нет. Вот нет Бога там, да, человек говорил, а Бога не существует. Значит, для него в его земной жизни Бога не было. И тогда в ответ на это Бог говорит, ну что же, ты окажешься в том единственном месте, где Бога нет. И вот самое страшное в аду – это отсутствие Бога. И самое замечательное, самое роскошное, лучшее, что есть в раю – это как раз присутствие Бога. Это не мостовые, это не улицы, это даже не встречи с близкими, родными людьми. Это личное присутствие Бога. Вот оно делает рай раем. И когда мы проповедуем Божие Слово, конечно, очень важно для нас все это балансировать. Алексей пишет, вы когда эту лекцию записали? На Бога надейся, а сам не плашай. А дальше следующее, я не понимаю. А мы все породили утопителей на земле спасителя. Я не знаю, что имеется в виду. Я прокомментирую здесь очень коротко по поводу «на Бога надейся, но сам не плашай». В случае спасения самому не плашать совершенно нереально. Это именно на Бога надейся. Вот спасение дает только Бог, и никто другой, и никак иначе. Но в случае нашей жизни, в случае активности в жизни, что нужно делать, если шторм? Грести или молиться? Да вот и то, и другое. И грести, и молиться. И обращаться к Богу, и совершать, будучи водимым Богом, какие-то определенные действия. Я понимаю, что поговорку «на Бога надейся, но сам не плашай» интерпретируют в разных плоскостях и разные акценты делают. Кто-то скажет «сам не плашай», и это главное. Но все же есть в этой поговорке и первая часть. «На Бога-то все-таки надейся». И если в смысле спасения на Бога надеяться, на Бога только надеяться, да, вот на Бога надеяться – это единственная возможная вещь, уповать на Бога, то дальше, в смысле жизни, конечно, когда Бог нас наполняет Святым Духом, конечно, когда Бог действует в нас, Он дает нам возможность для активности. Он ожидает от нас этой активности. Но никак не в том, что мы можем оправдаться сами по себе какими-то своими заслугами. Не можем. Нет у нас таких заслуг, которые мы могли бы оправдаться. Давайте, друзья, обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя сейчас, наставь нас, пожалуйста. Научи нас, веди нас по Слову Твоему Святому. Благослови, Господи, каждого из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1093-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к первому посланию Иоанна, 2 глава. Я хочу вернуться к 14 стиху. Многие проводят разделение на два тематические раздела между 14 и 15 стихами. Однако я полагаю, что эти разделы непосредственно связаны друг с другом. Апостол Иоанн говорит о том, как мы, Божьи дети, можем убедиться в том, что мы действительно Божьи дети. И убеждаемся мы в этом, потому что мы любим Его и исполняем Его заповеди. И несколько позже Иоанн также скажет, что заповедь Его не тяжела. Речь здесь, конечно, не идет о 10 заповедях. Речь идет о заповедях, которые дал Иисус Христос. И вот тут мы входим в святая святых в наших отношениях с Иисусом Христом. Один преподаватель предложил вот такое краткое описание библейских посланий. И, кстати, это описание мне очень нравится, я с удовольствием этим описанием с вами поделюсь. Вот смотрите, послание к римлянам – это о том, как мы выходим из дома рабства. Послание к Ефесянам – о том, как мы входим в дом праздника или в дом пиршества. Послание к евреям – о том, как мы приступаем к престолу благодати. Первое послание Иоанна – о том, как мы входим в Божие присутствие. И мы с вами можем иметь уверенность в том, что мы Божьи дети. И уверенность эта не ради того, чтобы что-то показать нашим близким и нашим соседям. Уверенность эта для того, чтобы убедиться нам самим. Уверенность эта основана на том, что мы послушны Ему. И на том, что мы хотим во всем угождать Господу Иисусу Христу. Вот это и есть мотивация к послушанию. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Знаете, есть сегодня люди, которые повинуются Иисусу через силу, скрипя зубами, никак не из любви. Это как тот мальчик, про которого я неоднократно вам уже рассказывал, которого мама поставила в угол за непослушание, и она его спрашивает: «Ну, сын, ты стоишь?» На что сын отвечает: «Да, конечно, я стою, но вообще говоря, в своей голове я давно уже там не стою». И немало таких Божьих детей, которые исполняют всякие правила, надеясь таким образом обрести христианскую жизнь. Но ведь христианская жизнь – это не философия какая-нибудь. И при внешнем смирении человек может внутренне возмущаться, примерно как тот ребенок. Его не любовь мотивирует, он просто исполняет правила, ну просто потому, что мама имеет над ним власть. И вот когда вы видите эту проблему, и когда вы стремитесь ее решить, потому что действительно любите Иисуса Христа, вот тогда, я убежден, будут решены и многие семейные проблемы тоже. Потому что вы разберетесь с неуверенностью, которая есть в вашем сердце. И, кстати, именно поэтому все это настолько популярно сегодня. Объявите лекции или проповеди о том, как жить христианской жизнью, а еще припишите, как быть успешным в христианской жизни. И люди захотят слушать, люди придут. Но при этом людям зачастую дают просто какие-то внешние советы, внешние указания. И ничего из этого не получается, потому что подлинные перемены основаны на отношениях любви. Да, именно спасение – это высшая история любви. И вот Иоанн нам об этом тоже вскоре скажет. Мы любим его, потому что он первым возлюбил нас. И Иоанн также делит христиан на несколько групп. Есть, например, маленькие детишки, то есть новорожденные. Это слово указывает на то, что им прощены грехи. И это картинка всех верующих. Мы все когда-то были на этой стадии. И дальше Иоанн говорит об отцах. И я прочитаю сейчас 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Безначального, то есть того, кто не имеет начала. Того, кто был еще до своего пришествия в мир, Иисуса Христа. «И вы познали его», то есть Господа Иисуса Христа, в его воплощении, в его жизни, в его смерти, его распятии и воскресении. И дальше апостол Иоанн говорит: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот эта сила молодых людей, сила юношей проявляется в том, что они победили лукавого. Но эта сила появляется потому, что Слово Божие живет в нас. Это не про духовный опыт, это про Божие Слово. Мы говорили также в прошлый раз о том, что все мы начинаем наш путь веры как раз с того, о чем говорится в 12 стихе. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Ну а дальше мы растем, укрепляемся. И, кстати, именно к этому стремился и апостол Павел. Помните слова, которые мы неоднократно уже читали? «Чтобы познать его и силу воскресения его». И это, друзья мои, не просто теория. Как вообще мы можем кого-то узнать? Очевидно, через ежедневное общение, через совместную жизнь, совместную деятельность. Ну, например, моя жена меня знает, она меня очень хорошо знает, потому что мы вместе уже почти 30 лет. И я тоже хорошо ее знаю. И чем дальше, тем лучше мы с ней знакомы. Но даже в этом случае для того, чтобы приближаться друг к другу, требуется общение. Кстати, буквально за последние полтора года, как раз в связи с пандемией, у нас было больше возможностей общаться. Вот все эти локдауны, все эти ограничения – на самом деле во многом способствовали тому, что мы оказались дома, и это на самом деле был во многом Божий подарок, потому что у нас появилось время действительно хорошо по-настоящему пообщаться. Я знаю мою жену, она знает меня, но через общение мы становимся еще ближе друг к другу. Так как же нам узнавать Господа Иисуса Христа? Есть единственный путь – через общение с Богом. И это общение – через Божие Слово. Кстати, некоторым кажется, что просто достаточно разок в неделю сходить на библейскую группу. Ну и все. Но на самом деле Божие Слово как пища. Библейские группы раз в неделю – это, конечно, тоже неплохо. Но вы представляете себе, что вы можете хорошо поесть только раз в неделю? Вот именно поэтому мы придаем такую важность нашей ежедневной трансляции. Мы стараемся дать пищу Божьего Слова. И мне довольно часто представляется возможность проповедовать в церквях. И я встречаюсь с людьми, которые нас слушают. Я знаю, что некоторые переслушивают эфиры снова и снова. Вот так мы и призваны расти через Божье Слово, через хлеб жизни. Так что, чтобы узнавать Христа, надо общаться со Христом, проводить время со Христом, жить со Христом. И это вам, друзья мои, далеко не теория. Это не просто нечто идеальное, что можно записать и быстренько забыть. Это предельно практический вопрос. Общаетесь ли вы повседневно со Христом? Некоторые нам пишут примерно так. «Я потерял жену» или «Я потеряла мужа», «Я теперь одинок» или «Одинока». И я понимаю эту трагедию, я понимаю, насколько это страшно. Но я также вижу письма от других людей. И эти письма можно сформулировать следующим образом. «Я потерял жену» или «Я потеряла мужа», «Но я со Христом», «Я все равно не одинок» или «Не одинока». Вот это лучшее, что может быть – жить со Христом. И относится это к любому из нас. Вот тогда вы будете расти. Я еще раз обращу внимание на 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Когда-то я думал, что «сильны» указывает на физическую силу. Но потом мне довелось видеть людей, у которых, вопреки молодости, нет этой физической силы, но у них огромная сила духовная. И сила эта обретается как раз через Божье Слово. Мне довелось увидеть людей, у которых руки не работают, но сердце в правильном месте. Слово Божие пребывает в их сердце. Господь ведет их, Господь направляет их. Молодежь зачастую любит кичиться мускулами, мышцами. Но апостол Иоанн пишет не об этом. Он пишет о Божьем Слове. И вот тут мы и находим ответ на вопрос, как победить лукавого. Нет, не через мышцы, не через мускулы. Если хотите, через духовные мускулы, через Божье Слово. И также Слово Божие говорит, что мы победили лукавого кровью Агнца. И вот тогда, когда вы пребываете в Иисусе Христе, Слово Божие становится для вас личным, реальным, а не просто чем-то таким опосредованным. Знаете, я очень часто говорю со Христом, когда я один. Да, это, конечно, выглядит странно. Идет человек и шевелит губами. Сейчас, глядя на меня со стороны, некоторые считают, что я разговариваю по телефону, просто гарнитуру не видно. Но это, конечно, не телефон. Это молитва. Я говорю Иисусу Христу то, что меня волнует, то, что меня беспокоит, то, что мне важно. И, честно говоря, мне мало дела до того, кто что об этом подумает. Для меня важно, что я имею общение со Христом. Так вот, единственное наступательное оружие, данное верующему, это Слово Божие, меч духовный. И если вы хотите противостоять дьяволу, то вам нужно Божие Слово. С другой стороны, Многие люди предаются миру именно потому, что не питаются Божьим Словом. И если нам нужна физическая пища, то и духовная нам тем более нужна.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А вот теперь, друзья, переходим к тому, что часто называют следующим разделом. Конечно, как мы уже в прошлый раз говорили, эти разделы тесно связаны друг с другом. Я прочту 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Это, конечно, не про весенние или летние цветы. Это не про деревья, покрытые листвой, зеленой летом, разноцветной осенью. Это не про зиму, это не про падающий снег. Потому что все, о чем я говорил до сих пор, это Божие творение, и мы призваны его любить. Я думаю, что вы тоже помните стихи, которые учили еще в школе. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые. Вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный все вторит весело громам». Да, друзья мои, я помню эти стихи еще со школьных лет. И знаете, всякий раз вспоминаю их именно в начале мая, когда идут эти легкие весенние дожди. Как прекрасна природа, сотворенная Богом! Он Творец! И как же мы можем не любить Его творение? Как мы можем этим творением, этой природой пренебрегать? Так уж точно 15 стих «Не любите мир» никак не про природу. Еще одно. Бог не имеет в виду здесь человечество. Смотрите, здесь Иоанн пишет «Не любите мира, ни того, что в мире». А в Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». О каком же мире говорится в Иоанна 3:16? Бог возлюбил людей, конечно, людей, за которых Он отдал Сына Своего Единородного. Так что здесь, в 1 Иоанна 2:15, когда говорится про мир, это уж точно не про людей. Так о каком же мире здесь идет речь? Речь идет о мире как системе мироустройства, системе миропорядка. И эта система по природе своей противостоит Богу. Об этой же системе говорит Спаситель в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Князь мира сего, то есть князь этой мирской цивилизации, живущий по сатанинским законам. Ведь сатана предложил Иисусу царство этого мира не случайно, потому что сейчас, в данный момент, царство этого мира действительно в его руках. Он не блефовал. Вот именно по этой причине мы призваны не любить мир. Кстати, об этом же несколько позже в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 11 стих. И говорится здесь о том, что «князь мира сего осужден». Речь идет о сатанинской системе миропорядка, о сатанинской системе мироустройства. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит о жизни людей в этом мире. Читаем послание к Ефесянам, 2 глава, 1 и 2 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего», вот то самое слово, «обычаю мира сего», дальше, «по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Да, вот этот князь и есть сатана, и этот князь сегодня господствует в мире. Мир, в котором мы живем, наполнен жадностью, самолюбивыми амбициями, алчностью, плотскими удовольствиями, обманом, ложью. И вот апостол Иоанн говорит нам: «Не любите этот мир, потому что послушание ваше будет либо одному миру, либо другому». То есть, либо вы будете послушны мирской системе, и тогда вы будете жить в ней и наслаждаться ей. Кстати, с мирской точки зрения вам будет даже хорошо. Вы будете вписываться в этот мир. Либо вы будете послушны Богу. Но тогда вы уже не сможете вписываться в эту мирскую систему. Мир будет ненавидеть вас, потому что мир увидит в вас чужака. Ну и что? Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 6 глава, 14 стих: «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Апостол Павел уж никак не вписывается в этот мир. И при этом он говорит, что между ним и мировой системой стоит крест Иисуса Христа. «Я как чадо Божие, я повинуюсь Господу». Павел говорит, и я присоединяюсь к нему. «Я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова. Я хвалюсь крестом Иисуса Христа, в то время как мир этим крестом пренебрегает». О мире, о мирской жизни говорит апостол Петр в своем втором послании, 2 глава, 2 стих: «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Вот это люди, которые уходят в мир и идут за миром. И до этого апостол Петр говорил о развращении мира. То есть мы с вами живем в мире оскверненном и в мире развращенном. Мы часто рассуждаем о загрязнении воздуха, загрязнении окружающей среды. И да, действительно, такое загрязнение существует. А вот как насчет загрязнения или осквернения человеческого разума? Например, разума, оскверненного порнографией, насилием, обычной бытовой пошлостью. Как насчет духа человека, который притупляется всем этим? Я вернусь к первому посланию Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире». И дальше, концовка этого стиха: «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Понимаете, нельзя тусить со служителями дьявола всю неделю, а по воскресеньям иметь общение со служителями Божьими. Ну, попробовать, конечно, можно. Только это будет неуместно. Человек оказывается сидящим на двух стульях. Христос призывает людей, но когда Он нас призывает, мы понимаем, что мы что-то оставляем. Мы оставляем жизнь по законам мира. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Это противопоставление между служением Богу и служением миру звучит в Писании снова и снова. Я прочитаю на эту тему несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Ну вот, например, 1 глава, 10 стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Но при этом Бог предлагает спасение. 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Однако спасение только через принятие, только через покаяние. 7 глава, 7 стих. «Вас мир не может ненавидеть, а Меня, — говорит Иисус, — ненавидит, потому что Я свидетельствую о Нем, что дела Его злы». И говоря о Святом Духе, Иисус говорит: «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Ну и, наконец, тоже слова Иисуса Христа: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Помните, мы с вами читали о том, что мы познали безначального. Вот тут та же самая мысль. «Знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». И еще все же прочитаю в молитве Иисуса Христа, это 17 глава Евангелия от Иоанна. «Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Ну и дальше. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную твоею. Слово твое есть истина». Вот та самая последовательность, которую мы с вами уже видели, и то самое возвещение Божьего Слова, на которое мы постоянно обращаем внимание. И дальше, в первом послании Иоанна, 2 глава, еще одна невероятно интересная мысль. Давайте прочитаем 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Здесь перечислены ровно те же три искушения, которые сатана предложил Еве в Эдемском саду. Смотрите, давайте сопоставим 1 Иоанна 2:16 и Бытие 3:6. «Ибо все, что в мире, похоть плоти». 2:16. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Вот это похоть плоти, оно хорошо для пищи. Или ей показалось, что оно хорошо для пищи. Дальше. «Что оно приятно для глаз». Да, именно так. А у Иоанна мы читаем «похоть очей». И дальше Бытие 3:6. «И вожделенно, потому что дает знание». И в первом послании Иоанна «гордость житейская». Ева решила, что древо желанно, потому что дает знание, дает мудрость. А каков же наш враг? Мир, плоть и дьявол. Вот это как раз те три аспекта, о которых мы тоже с вами уже неоднократно говорили. Кстати, ровно такое же искушение сатана предложил Иисусу Христу. Помните три искушения, описанные в Евангелии от Матфея, 4 глава? Сами перечитайте, пожалуйста, этот фрагмент и ответ Иисуса Христа. Понимаете, сатана не меняет свою тактику и сегодня. Сегодня он и нас искушает так же. Как же нам всему этому противостоять? Отвечу пока предельно коротко. В верности Божьему Слову. Ровно так, как не противостояли в свое время Адам и Ева, и как противостоял второй Адам, Иисус Христос. Но подробнее будем говорить об этом уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.